«Надкушенные яблоко» на 91,2 FM.
Приветствую всех, кто настроен на 91,2 FM. Сегодня у нас в гостях команда творческая, состоящая из Сергея Владимировича Волосного, создателя бренда «Муза Русса» и еще очень много титулов. Меценат, писатель, поэт, автор книг и продюсер проекта «Муза Русса» Наталья Савина. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну и начнем, естественно, с проекта «Муза Русса», да? Напомним для тех, кто не застал эту историю в Перми, что это за проект и что он в себя включает и как он начался.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, наши друзья. Рад приветствовать вас на канале «Радио Спутник». Ну и давайте попробуем разобраться, откуда у нас пошла наша идея русской музы. Это было, наверное, в 2016 году, уже давно, уже 4 года назад. И возникла идея создать на базе, на образе статичной фигуры 9-12 наших прекрасных созданий в виде Анны Карениной. Долго эта идея зрела, и в 2019 году я нашел мастера, Катерину Шардакову, которая согласилась сделать две куклы, Психею и Бестию. Но так как я даже не знал, как написать правильное техническое задание мастеру-кукольнику, я просто написал стихотворение. После чего Екатерина мне выслала электронкой, да? Я, говорит, работаю. Когда были сделаны первые две куклы, два образа, она же предложила сделать третью. Я говорю, а почему? Ну, говорит, у тебя получилась белая психея, черная бестия, и ты опять уйдешь в трагедию, давай будем делать что-то возвышенное. Давай сделаем красную, как победу. Так у нас появилась Персея. И если имена первых двух кукол, они пошли от стихотворения «Психея и бестия», это противостояние черного и белого внутри одной женщины, то красная – это как раз олицетворение победы этой женщины над самой собой. И дали мы ей имя Персея. Да, это греческое имя, но с другой стороны, наш греческий герой или их греческий герой победил свою Горгону. И в данном случае наша психея Бестия
победила свою внутреннюю Горгону.
Правильно. Есть хореограф, вот Даша Белоусова, она дала другую версию. Она говорит, вот женщина, она, кстати, нам ставила танец «Два мира» по этим трем куклам. И она сказала следующую фразу. Говорит, вот женщина, это как лун. Белая и черная ее сторона. И не дай бог она к тебе черной повернется. Я говорю, хорошо, а красная? А красная — это та, которая эту белую и черную ежесекундно объединяет друг с другом.
Как поэтично.
Так у нас родился танец.
То есть вы не думали вообще о том, что... Или это был намеренный какой-то план, что вот сейчас я создаю куклы, а дальше из этого разворачивается целая вселенная «Муза Русса», которая Нет. включает в себя множество проектов?
Нет, мы об этом никак не думали, а я тем более. Получилось следующим образом. Почему три куклы? Да, почему первая даже две куклы, потом третья появилась? В первую очередь, ну, со мной сегодня разговаривают две великолепных женщины. Я как раз у вас сейчас хочу спросить, а как вы принимаете решение? Как вы умудряетесь делать так, что вы и соглашаетесь, и отказываетесь? И вот это вот в один миг. Вот сейчас у вас слезы на глазах, а через секунду вы будете смеяться. И наоборот. Возьмем ту же самую Анну Каренину, с которой все началось. Вот она сейчас готова на развод, и через секунду она уже не готова на развод. Вот она сейчас любит Вронского, боготворит, а через секунду она его ненавидит. И вот попытка в статичной форме поймать тот миг преломления внутреннего решения, внутреннего характера, наверное, вот это явилось толчком. Ну, а дальше мы уже начали вычленять эти точки. И спасибо еще раз, повторяю, Екатерине Шардаковой, которая выбрала великолепные позы, раскрывающие и чистоту, и вот эту вот бестиарность, и уже спокойствие. Если посмотреть на наши куклы, то одна из них входит в воду, вторая учится плавать, и третья уверенно плывет.
Но это, конечно, совершенно шедевральные куклы, потому что они выглядят прям как живые. Это просто удивительно. Я даже не знала о том, что существует такой человек, который может воплотить. Эти куклы, они вообще продаются, и собираетесь ли вы продолжать производство? Да, это производством назвать нельзя, да, это...
Коллеги, давайте я скажу следующее. Мы начали с истории. Да, наверное, тот художественный проект, который был порывом души, очень долгое время существовал как хобби, требует выхода в мир и через бизнес в том числе. Но как мы показывали миру наших кукол? Мы приехали в Екатеринбург на неделю высокой моды к Надежде Матюхиной и попросились: покажите нас. Она: мы тут в делах, все, в общем, нам не до вас. И когда я показал ей куклы, она сказала: работаем.
Вот это да, сказала
вы
она.
Лицо подиума. Мы не ожидали. Да, естественно, никогда не были на подиуме. Я не знаю, что такое модельный бизнес. Точно так же, когда надо было фотографировать. Данил Снегирев, наш фотограф, в принципе, его даже некем заменить, и это мастерство. Точно так же говорит: у меня монорага, я иду на севера, на Северный Урал. Времени нет, все расписано. Я ему отправляю фотографии вот с телефона кукол. Прилетая через день, мы работаем в четверг окно. И вот такие вот вещи. Точно так же с Институтом культуры, с Казариновой было, с Дашей Белоусовой. И хорошая идея, она сама себя ведет.
Она притягивает к себе тех, кто готов ее дальше продвигать.
Да, она руками сейчас расталкивает свою же красоту, показывая миру и людям. Теперь о том, как это монетизировать, или правильнее, будут ли продаваться эти куклы. Эти куклы продаваться не будут. Потому что это прототип. Но зато по ним сделаны шарнирные копии. Копии достаточно близки к оригиналу. То есть у нас также меняются лица, меняются костюмы, платья, аутфит. И из одной куклы мы можем получить сразу три образа. Сейчас мы отлили около 50 форм из полиуретана. Причем, вот вы сказали, Екатерина Пермский, художник-кукольник. Угу. Так вот, у нас все пермские. Это прямо...
Это дело чести.
Да я бы сказал, это принцип.
Так.
Мы лились, то есть лили полиуретан, лились, да, в Москве. Москва далеко, но, как говорится, чтобы что-то сделать, нужно прямо держать контроль, ну, или руку на пульсе, как это все делается. Пусть это дольше будет, может быть, даже где-то дороже, дешевле, но не в этом суть. И сейчас у нас, да, есть 50 моделей готовых, причем с Эльвирой Зайцевой мы для них создали подиумную модельную одежду. У нас в декабре был показ мод, и модельеры представляли свои работы как на подиуме, так и на наших моделях, на маленьких наших куклах.
То есть можно купить модели одежды, в которую одеты ваши куклы?
Да, все правильно. 20 дизайнеров, пермских дизайнеров, представили оригинальные платья, концепты, которые как раз по первым трем образам были созданы. И эти платья, конечно, можно приобрести у дизайнеров, но и куклы, я думаю, что после всех выставок поступят в продажу.
А я знаю, что еще и духи есть.
О, это вообще интересная история. Да, как раз притяжение талантливых людей, притяжение вот этой вот счастливой случайности точно так же сработало с парфюмерией. И Башар Назри, это руководитель компании Даран, который находится в Париже, увидел, опять же, прекрасно.
Одну минутку. Да. Поставщик королевского двора Марии Антуанетты с 1787 года.
И
ну
он?
Да, он увидел эти куклы и сказал: ну, господи, мы же делали духи для принцессы Дианы, для арабских шейхов, а в России у нас не было ни одного проекта. И это как раз для него случилось вдохновением, и были созданы три аромата с пермским парфюмером Виолой Новоселовой.
И они тоже продаются сейчас?
Они не продаются.
Ну а как же нам купить-то? Как же нам пахнуть так?
Надо немножко подождать.
Хорошо, мы ждать умеем, мы подождем.
Да, ароматы будут вместе с куклами продаваться, с шарнирными, в коробочке. Очень красиво все оформлено. И, допустим, у вас, я не знаю, кукла в красном платье, в красном образе. И вы хотите выйти из дома, и чтобы такой шлейф оставался этой куклы вместе с вами в течение дня, вы пользуйтесь ароматами. То есть такая идея.
Шикарно. В каком обозримом будущем можно это все уже дело будет стяжать? И где?
Я уверена, продажи мы откроем 14 февраля.
Понятно. Теперь давайте немножко, может быть, о хореографическом воплощении и вообще о литературе как одной из точек приложения вашего таланта.
Я бы даже, наверное, начал с вопроса. А скажите, пожалуйста, женщина сама по себе как явление талантливая?
Я думаю, что женщина как часть мироздания талантлива, безусловно, так же, как и все остальные составляющие этого большого спектакля под названием «Жизнь».
Ну, прям Шекспир. В данном случае и у нас, в нашей музе, есть несколько направлений. В первую очередь, да, мы пошли по пути создания коллекции русской классики. Как раз на основе произведений наших писателей 19 века у нас есть постановки хореографические. Это Лариса Агудалова, это Чехов. И мы приблизились. Почему говорю приблизились? Потому что был уже пробный шаг по Настасье Филипповне. Замахнулись на Достоевского. С другой стороны, Настасья Филипповна сейчас, я дам небольшую такой превьюшечку, как раз на будущий год мы ставим спектакль. То есть до этого мы работали с подиумом, с хореографией. Сейчас хотим выйти на сцену.
Театральный спектакль.
Именно театральный спектакль. Да, там будет немного артистов, всего 3 героя. Но сама суть героини Настаси, она сконцентрирована на сцене настолько по-нашему. То есть вот та точка преломления, почему она сейчас под нож, а до этого она под венец. И все-таки под венец или под нож? И почему она бросает деньги и улетает в номера? Или же наоборот, а почему она после этого возвращается снова и снова? Откуда это сомнение? И пользуясь сейчас случаем, в эфир гордо хочу заявить следующее. Наши русские писатели единственные, или даже правильнее, первые, кто разрешил эмансипацию женщине. Почему? Потому что каждая героиня у наших авторов, она право имеет решать, принимать решения и делать выбор. Они точно так же, наши героини, вместе наряду с Базаровым, да, с Ленским, с Онегиным, они делают этот выбор, экзистенциональный выбор. Вперед или назад, под нож утопиться или же биться за свою любовь. И вершиной, наверное, этого выбора, ну, я бы сейчас задал вопрос нашим зрителям, а как вы думаете, кто Маргарита, продавшая душу дьяволу за свою любовь?
Та самая Маргарита Булгаковская, всем известная и всеми любимая. Скажите, где вы собираетесь воплощать спектакль? В Доме актера?
В данном случае площадка еще рассматривается. Естественно, будем работать с нашими пермскими актерами, с нашими режиссерами. Задумка в данном случае наша. Я имею в виду, наша задумка – это Муза Русы, да, как бренда. А исполнение, скорее всего, отдадим нашему коллеге Андрею Дюжинкову.
Друзья, я напомню, что сегодня у нас идейный вдохновитель, организатор проекта «Муза Руса» Сергей Волоснов и его продюсер Наталья Савина. Оставайтесь здесь, нам нужно уйти на рекламу, и совсем скоро мы вернемся.
Вы слушаете «Пермский спутник». Надкушенные яблоко на 91,2 FM.
Приветствую всех, кто настроен на 91.2. Меня зовут Надежда Ковалева, и по-прежнему мы продолжаем наши вечерние диалоги о культуре с Сергеем Волосновым, идейным вдохновителем и реализатором бренда «Муза Руса», который включает в себя множество проектов, и его продюсером Натальей Савиной. Здрасте еще раз.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Ну и мы возвращаемся к «Мастеру и Маргарите». Однажды весной, в час небывало жаркого заката, в Москве на Патриарших прудах встретились два человека. Про Маргариту.
И любовь, как финский нож.
Выскочила, как убийца между ними и поразила их в одно мгновение.
У меня вопрос. А почему все-таки Маргарита решилась продать свою душу дьяволу?
А у нее не было выбора.
А как вы относитесь к мастеру? Жил-был мужчина, писатель, выигравший 100 тысяч. Никого не трогал, и у него вдруг случайно на улице появляется любовь. И жизнь мастера изменилась.
Жизнь мастера изменилась. Всегда, мне кажется, что любовь штука такая, она меняет жизни как мужчины, так и женщины. И меняет неотвратимо, оставляя след, если, например, она как-то прекращается. Ну, хотя настоящая любовь, она же не прекращается. И в данном случае мы видим, Булгаков описывает именно настоящее чувство. Ну, Мастер обрел свою музу.
А чем, кстати, отличаются героини английского романа 19 века от наших героинь того же века, но уже русских писателей? Если английской даме нужно что-то изменить в своей жизни, она идет работать. Она меняет работу, сферу деятельности. А русская героиня просто-напросто влюбляется.
Слушайте, так приятно с вами разговаривать. Так Маргарита будет дальше. А вообще, давайте поговорим о литературе. Вы же еще и пишете. Вы сейчас пишете сказки. Вы рассказывали мне за эфиром, что идея создавать и делать сказки для широкого слушателя, это аудиосказки и это книги, возникло когда?
Сложный для меня вопрос.
И почему?
Я обычно на такой вопрос отвечаю фразой: не спрашивайте художника, почему он пишет картины. Я не знаю, откуда это пришло. Был порыв души какой-то, с другой стороны, были времена, когда ночью с сигаретой выходишь на кухню в 2-3 часа ночи, включая свет и вместе с ночным кофе пишешь какой-нибудь стих, а утром не можешь вспомнить, что же там было написано, и с удивлением читаешь.
О, неужели это я? Да?
Со стихами-то понятно. Очень сложно было рифму переложить на прозу. Если мы говорим о сказках, вообще об авторстве написания каких-то заметок небольших для начала, то, наверное, все-таки началось с нашего коронавируса.
То есть, когда вынуждены все сели дома.
Первая книга была «Тонкая грань», и это тоже порыв души про человека, про молодого человека, который болеет раком и должен умереть. Если помните, как у нас начинался коронавирус, со всех утюгов неслось, что вот месяц и два максимум, и нас накроет волна больших-больших смертей, и тогда возник вопрос: а до этого-то вы где были, люди? До этого-то что, мир не сталкивался ни с какими другими проблемами? Люди живут инвалидами, люди живут с неизлечимыми болезнями, и у них каждый миг как миг последний. В одном миге, это мы как раз сейчас возвращаемся к характеру женщины, в одном миге должно проявиться вся сущность человека. Вот ты сейчас готов к подвигу? Мы даже к нашему времени можем немножко вернуться. А еще секунду назад нет. А почему? И что толкает человека идти на подвиг? Ну и в данном случае «Тонкая грань» была как раз написана буквально месяца за два, как раз когда все сидели дома. Долго не мог ее выдать в мир. Опять же, по Достоевскому. Право имеем или же...
Тварь дрожащая.
Тварь дрожащая. И после этого, ну, где-то года два, наверное, Наталья здесь присутствует и не даст нам в эфир соврать, была тишина. А потом возникла идея насчет написания сказок про русские реки, причем под русскими реками я подразумеваю не просто нашу Волгу великую или нашу близкую к нам Каму, но и все реки от Калининграда до Дальнего Востока. Те, которые и наши, и теперь не наши. И так родилась Славута. В первую очередь есть легенда, что под каждой рекой имеется второе русло. Давно-давно, еще до запамятных времен, это русло было сформировано до всех ледников. И оно там, под сегодняшними руслами рек, оно находится. Вот так родилось стихотворение про мать-реку.
Стихотворение мы выдадим в эфир чуть позднее. Нам нужно уйти на новости. Напомню, сегодня у нас в гостях Сергей Волоснов, автор и идейный вдохновитель проекта «Муза Русса» и его продюсер Наталья Савина. Не переключайтесь, дальше будет интересно.
Вы слушаете «Пермский спутник». Надкушенные яблоко на 91.2 FM.
Добрый вечер всем, кто слушает в эти минуты радио «Спутник». Мы продолжаем наши диалоги о культуре с автором проекта «Муза Русса» Сергеем Волосновым и его продюсером Натальей Савиной. Мы закончили предыдущую часть на книге, которую вы писали во время коронавируса, и эта книга...
«Тонкая грань». Она как раз о решительности, о выборе и проживании жизни в короткий период времени.
Честно говоря, вот мне задай вопрос, Надь. встать вот на подвиг, вот сейчас вот идти и совершить какой-то подвиг. Ты готова? А я не знаю, как я поведу. Гипотетически предположить, конечно, можно, но история-то не терпится слагательных наклонений, поэтому как ты поведешь в каждый конкретный промежуток времени, когда от тебя требуется поступок, это очень большой вопрос.
Давайте я наберусь смелости и сейчас отвечу на ваш вопрос. К подвигу нужно быть готовым. Наверное, внутренне, где-то иметь решительность. Это вот, знаете, хотите вы стать президентом, космонавтом, там, летчиком-испытателем, еще что-то. Это как раз из нашего, из Союза, да, получается. Угу, угу. А возможности нет. Вы не прыгали с парашютом, вы не летали на самолете, вы не прошли ДСАФ, вы не поступили в какое-нибудь летное училище, но летать-то хочется. И жизнь нам преподносит возможности. Ну, хорошо, если ты хочешь или любишь водить машину, не обязательно ею владеть. Ты можешь пойти работать, да, водителем, можешь получить этот автомобиль, как, не знаю, какой-нибудь представитель медицинской компании, такие московские компании предоставляют, да, там этот автотранспорт. И точно так же ты можешь научиться летать. Заработав где-то денег, да, там, купив себе отдельно самолет, вертолет, еще что-то, блин, пожалуйста, летай. Но к этому надо быть готовым. Эта идея, эта мечта, она должна сидеть в печенках. И точно так же про подвиг. Скорее всего, внутреннее ощущение справедливости, правильности, оно должно сидеть там же.
Оно тебе не даст поступить другому. Как-то, да. Ну, то есть мы ориентируемся все равно на наши духовные скрепы.
Обязательно.
На те нормы морали, то, что называется совестью.
И сегодня, если мы подняли именно тему подвига, то скажу следующее. Да, у нас сложное время. Да, многие из нас остались здесь, они не там. И какая наша задача? Не просто поддерживать тех, кто там, но здесь, через культуру, через свою позицию, через тот же самый эфир, выдавать ту правильность, ту нашу с вами правильность, которая сидит в сердце и в печенках. Наверное, так. И поэтому к культуре отношение должно быть очень нежное, осторожное, аккуратное. Нельзя ломать нашу и русскую традицию, и с другой стороны ту культуру, которую взращивали несколько веков. Нельзя делать то, что плохо. Сказано же было, что такое хорошо, а что такое плохо. Да? Давайте вернемся к этой классике.
Но у нас же был долгий период времени, когда, ну вот 90-е годы, да, там были разброты, шатания, когда из-за голода создавалось не пойми что. Сейчас вроде время наступило не особо голодное, да? Вроде мы можем себя обеспечить, купить себе к новогоднему столу набор для салата оливье и какие-то духовные скрепы пропагандировать.
90-е года – это, если не чистилище, то как минимум какое-то испытание для многих оно, испытанием оно для многих стало. Почему? Потому что кто-то пошел в одну сторону, кто-то пошел в другую сторону. И сохранить через 30 лет то, что закладывалось еще ранее нашими родителями, ну, наверное, к сожалению, не у каждого получилось. С другой стороны, я благодарен своей учительнице Анферовой Тамаре Ивановне по русскому литературе, кто нас заставил думать, прочитывая те же самые произведения русских классиков. И вот тогда еще, тогда, наверное, был заложен тот скреп, то, что сидит в печенках до сих пор.
И то, что не дает себе жить спокойно. Вы же вполне успешный предприниматель, насколько я почитала, но тем не менее вы занимаетесь творчеством.
А здесь не я один такой. И, ну вот, последнее сообщество «Деловой России» говорит о том, что там много таких в этом обществе, в другой общественной организации, а людям надо. Почему? Потому что, ну вот, я знаю в Златоусте одного человека, богатого, кто просто оставил городу целый парк. Парк с бажовскими образами сказок. Вот он создал там великолепную, ну, детскую какую-то структуру, но он уже умер, к сожалению.
В Краснодаре есть такой же парк.
Но Златоуст ближе. С другой стороны, люди-то ведь, они есть. И какой бы ты ни был, я не знаю, черствый или там, пусть нехороший человек, да, рано или поздно эта идея оставить что-то после себя, ну, наверное, и у богатых в том числе тоже, она возникает. Я не отношу себя ни к богатым, ни к каким-то. Это больше наша потребность.
Корни где? Корни в тщеславии или корни в том, чтобы что-то доброе оставить тем, кто вокруг тебя?
Нет, ни туда, ни сюда.
Куда?
Я разговаривал с одним мастером хореографии. Сейчас я не буду говорить его фамилию. Может быть, кто-то из слушателей догадается. Так вот, я у него спросил, он примерно моего возраста. Я говорю, вот ты прошел всю русскую классику. Ты прошел немецкую классику. Да, там ты прошел английскую классику. У тебя есть право выходить на сцену со своими идеями, со своей интерпретацией тех или иных идей, задач и так далее. А сам-то ты что хочешь? Он, ну, танцевать. Я говорю, подожди. Тебе столько же лет, сколько и мне. Ты прожил классную, вкусную, качественную жизнь. Так расскажи. И он развел руками в данном случае. Он сказал, что достаточно того, что он прочитал в книгах, сделал на сцене. Но мне кажется, что наша задача не просто передать какую-то внутреннюю свою сущность, поделиться. Вот как у нас в Библии сказано, да, там, сделал ты что-то, и это хорошо, да, так покажи. И вот это вот хорошо нельзя прятать.
Делай добро и бросай его в воду.
Можно так сказать, но я обычно говорю более прямо. И посмотрел Бог и сказал, что это хорошо. Ну и пользуйтесь люди, да, в этом отношении. Поэтому и нет коммерции, скорее всего, в этом проекте. Поэтому и нет какой-то нахрапистости по продвижению этого проекта.
Ну да, о нем вот если бы мне не сказали, я бы и не узнала. Ну потому что много событий происходит в Перми, и не обо всех говорят. Там, где есть большая команда по продвижению, конечно, мы сразу же узнаем. Но какой следующий проект? Давайте его продвинем, раз уж мы здесь.
В данном случае реки. Реки России. С удовольствием, кроме стихотворения, хочу презентовать сегодня 3 сказки. Надеюсь, они понравятся не только нашим радиослушателям, но и их детям. В первую очередь это Славута. Великая русская река Днепр, на территории которой происходит столкновение 2 богов – Велеса и Перуна. Кто такой Перун, кто такой Велес, да, это отсылка у нас к славянским корням. Вторая река – это Десна. Маленький приток того же Днепра. С другой стороны, вроде бы маленькая девчушка, она маленькая богиня, владеющая своей речкой, она сталкивается с большой бедой, с монголо-татарским нашествием. И как маленькая пичуга, маленькая девочка может справиться с вот этой черной ордой? Это у нас Десница из воды девицы. Ну и третья, тут уже западная Двина, Вена, королева Ужей. Здесь идет противостояние, наверное, менталитетов, вер. Это когда крестоносцы высадились на восточном побережье Балтийского моря, захватили Ригу, хитростью купили ее и пошли огнем и мечом насаждать свою веру прямо до наших русских земель. Пока на этом остановимся.
Спасибо вам большое, что пришли. Можно узнать, когда книги появятся в продаже? И где их вообще можно? Где в сети их можно увидеть? Может быть, на сайте проекта «Муза Руса»? Может быть, где-то еще?
Да, в январе появятся книги на сайте «Муза Руса». И мы бы хотели вас пригласить 23 января в Центральный выставочный зал, где будут представлены и книги, и рассказы, и куклы. Будем ждать в гости.
Ах, да, еще же куклы. У нас же куклы. По сказкам реки действительно сейчас сделано 7 образов, которые как иллюстрации должны предварять идею наших книг и, с другой стороны, показывать характер наших героев уже воочию в нашей статичной кукле.
Спасибо вам большое, что пришли, что согласились провести со мной этот эфир. Я напомню, сегодня у нас в гостях создатель бренда «Муза Руса». Можно же назвать это брендом? Много идей, объединяющие в себе.
Нужно, он даже зарегистрирован.
Создатель бренда «Муза Руса» Сергей Волоснов и продюсер Наталья Савина. Я, Надежда Ковалева, услышимся.
Спасибо большое.
Надкушенное яблоко. Вкус культуры.